Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня 24 июля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Олег Винокуров. Но будем мы у микрофона недолго, потому что наше место займет Павел Давыдов, чтобы познакомить вас с новостями часа.
«Радио Свобода. Новости».
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израильская армия 13-й день продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. По сообщению ливанской полиции, рано утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранено 6 человек, включая ребенка. Накануне боевики группировки Хезболлах, базирующиеся на юге Ливана, вновь подвергли ракетному обстрелу Хайфу и другие города на севере Израиля. 2 человека были убиты, десятки ранены. С начала конфликта в Ливане погибли около 370 человек, в Израиле 37. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает поездку по Ближнему Востоку, чтобы попытаться разрешить кризис. Ранее Саудовская Аравия обратилась к США с просьбой остановить военную кампанию Израиля в Ливане. Министр обороны Израиля Амир Перец заявил, что военные операции в Ливане продолжатся, пока боевики Хезболлах не будут отброшены от границы.
Мы продолжим эту операцию. Ее смысл – подготовить максимально широкую базу для политических переговоров. Цели, которые мы обозначили, будут достигнуты. Наша позиция, с одной стороны, военная операция, чтобы решить свои конкретные задачи, с другой – объединенные международные дипломатические усилия, которые завершат нашу работу.
Сказал министр обороны Израиля. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд посетил южные пригороды Бейрута, разрушенные в результате израильских авиаударов.
Это продолжается уже несколько дней. От 500 000 до 1 000 000 ливанцев отчаянно нуждаются в помощи. Среди них есть раненые, которые не получают медицинской помощи. Среди них есть люди, не имеющие питьевой воды. И прежде всего, десятки тысяч людей оказались под перекрестным огнем в осажденных районах. Особенно тревожит положение в некоторых кварталах Бейрута и в южной части страны.
Ян Эгеланд предупредил, что Ливану грозит гуманитарная катастрофа. По его словам, для оказания помощи населению страны срочно необходимо не менее 100 миллионов долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. Как сообщают российские агентства, в ходе спецоперации усиления Эндирей погиб милиционер. Количество блокированных боевиков неизвестно. В Шелковском районе Чечни подорвалась на мине группа местных жителей. Один человек погиб, двое получили ранения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
Трое жителей районного центра Шелковская утром в воскресенье занимались заготовкой пиломатериалов для строительства дома и подорвались на мини-растяжке, сообщили в пресс-службе МВД Чечни. Взрывное устройство, состоявшее из ручной гранаты F1, сработало в момент, когда срубленное дерево упало на проволоку, соединенную с запалом. Один из пострадавших, несмотря на все усилия врачей, скончался, не приходя в сознание. Состояние двух других раненых жителей станицы Шелковская врачами оценивается как удовлетворительное. Осколочные ранения тяжелой степени получили в воскресенье и двое военнослужащих Минобороны России, пострадавшие при взрыве мины, заложенной на лесной опушке вблизи села Никихита Курчалоевского района. На месте инцидента в ходе инженерной разведки были обнаружены еще 3 самодельно-взрывных устройства с детонатором нажимного действия. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Москве у Дома правительства в воскресенье прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В акции участвовали около 300 человек из Москвы, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Смоленска и других городов. Демонстранты приняли резолюцию с требованием к руководству России навести порядок в жилищном строительстве и вернуть пострадавшим дольщикам деньги. Жертвами недобросовестных строительных компаний в России стали десятки тысяч семей, подчеркивается в резолюции. Продолжение этой темы в утреннем выпуске программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в разных сферах. Из Минска Чавес направится в Россию, где собирается заключить договор о покупке военной авиатехники. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили. Бывший губернатор Кадорского ущелья Эмзар Квициани и несколько сот его сторонников объявили о неповиновении нынешнему руководству Грузии. С подробностями Георгий Кабаладзе.
Эмзар Квициани возглавлял администрацию этого региона, единственного в Абхазии, где все еще распространяется юрисдикция центральных грузинских властей, в эпоху Шеварднадзе. В воскресенье Эмзар Квициани через местные СМИ распространил заявление, в котором говорится, что центральные власти Грузии намерены ввести в Кадорское ущелье войска, но он вместе со своими соратниками объявляет неповиновение властям. Следует отметить, что вооруженную группировку Эмзара Квициани Монадире «Охотник». Центральные власти неоднократно обвиняли в подрыве стратегической линии электропередач в Кассионе, по которой электричество поступает из России, и в вымогательстве денег у правительства в обмен на разрешение ведения восстановительных работ. Грузинские власти не подтверждают, что намерены ввести войска в Кадорское ущелье и называют заявление Квициани провокацией, которая, впрочем, может иметь далеко идущие последствия, поскольку речь идет о зоне конфликта в Абхазии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо, Павел. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов. А что, Полина, готовит нам погода?
Вот после небывало холодной погоды до самого жаркого месяца лета, июля, на Европейской России лето пытается наверстать упущенное время, вернуть утраченные позиции. И в этом ему поможет западноевропейский антициклон, влияние которого уже начнет сказываться в первый рабочий день недели, то есть сегодня. В столице днем вероятность дождя небольшая, максимальная температура 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем 24-26.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Слушания по делу рядового Сычева возобновляются. Президентские предпочтения Голливуда. Мел Гибсон намеревается снять самый дорогостоящий фильм за всю историю кинематографа.
Таковы темы ближайшего часа, но это не все темы. Вот главная у нас тема – это как купить квартиру по минимальной цене и при этом не стать жертвой мошенников и недобросовестных застройщиков. Подсказана эта тема событием, прошедшим в Москве минувшие выходные. Это был самый крупный митинг обманутых соинвесторов жилищного строительства. В других регионах тоже проходят аналогичные акции. А мы в связи с этим задаем вам вопрос. Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
7:09 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Челябинском гарнизонном военном суде возобновятся слушания по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Еще 19 июля в среду выяснилось, что обвиняемый Сивяков болен, у него температура, врачи ставят острый фарингит. Адвокаты попросили о перерыве, на следующий день после предоставления соответствующих медицинских документов заседание было отложено до 24 июля. На последних заседаниях вместо рассмотрения вины подсудимого Сивякова на суде выясняли, оказывалось ли давление на солдат-свидетелей. Некоторые из них заявляют о том, что на них давила прокуратура, выбивая показания против Сивякова. Вот что в частности заявил рядовой Шевченко.
Мне нанесли удар по голове, сказали показать позу думающего солдата. Ну, сначала встать в полуприседе, вытянуть руки. Так как валенка не было, мне дали табуретку. Сказали стоять вот так.
Шевченко заявил, что не помнит имени следователя, который над ним якобы издевался. Его внешность свидетель также описать затруднился. Адвокат Сычевых Светлана Мухамбетова считает, что такие показания суд во внимание, скорее всего, не примет.
Если тебя заставили вставать в позе, держать табуретку, ну и ты же явно запомнишь, какой человек тебе дал эту табуретку. Поэтому, в общем-то, мне кажется, что вот эти заявления всерьез приняты не будут судом.
Еще трое солдат заявили о том, что в конце июня этого года, накануне процесса, неизвестный генерал из Москвы убеждал их отказаться от показаний против Севякова. В суд был вызван Александр Ануприев, командир части 96-498 в Никольской роще, куда были переведены свидетели. Он подтвердил приезд генерала, однако не смог назвать его имени, так как документ у гостя якобы никто не проверил. Ничего не прояснили и показания исполняющего обязанности начальника Челябинского танкового института Анатолия Чучваги. Он сказал, что в институт в конце июня приезжала комиссия из Москвы в составе офицеров Минобороны. В числе комиссии были генералы Владимир Богатырев и Сергей Рыбаков. Но он не знает, выезжали ли они в Никольскую рощу. Сестра Андрея Сычева Марина Муферт и ее адвокат Светлана Мухамбетова подали заявление в окружную военную прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту давления на свидетелей со стороны таинственного генерала из Москвы.
Заявление по поводу того, чтобы провели расследование по факту приезда вот этого генерала из Москвы, который оказывал давление на свидетелей. Также мы в этом заявлении просим не возбудить уголовное дело по отношению к этому человеку. Очень неприятно, что все-таки свидетели отказываются от своих показаний. Я считаю, что они отказываются по большей части из-за того, что приехал вот этот генерал. Но этот генерал московский, он просто больше испугал не вот этих молоденьких мальчиков-солдат, а их начальников. Просто вот эти начальники начали проводить с ними воспитательную работу.
Напомню, что инцидент с Андреем Сычевым произошел в ночь на 1 января 2006 года. Старослужащие заставляли сидеть рядового на корточках несколько часов, что привело к некрозу ткани. В результате в январе Сычеву были ампутированы обе ноги. Следующее заседание суда пройдет сегодня, 24 июля. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге завершается серия культурных мероприятий в рамках широкомасштабного фестиваля «Артсобес», организованного недавно созданным российским движением «Против бедности» и приуроченного к прошедшему саммиту «Большой восьмерки». Главная тема фестиваля – несправедливо забытая на саммите проблема бедности и возможность борьбы с этим глобальным явлением, рассказывает Александр Дядин.
Цель фестиваля «Артсобес» – рассказать как можно большему количеству людей о проблеме бедности и проинформировать их о реальных делах общественных организаций в борьбе с этим социальным злом. В рамках фестиваля в молодежном театре на Фонтанке состоялся концерт «Твой голос против бедности». В музее Анны Ахматовой прошла серия художественных акций, объединенных идеей «Вместе против бедности». Последние дни там же проходит выставка социального плаката и видео, проект «Дом для бездомного», а в парке Фонтанного дома размещена фотоинсталляция «Сфотографируй бедность». Все эти акции подготовлены студентами старших курсов Академии Берлин Вайсензее и молодыми петербургскими художниками. В борьбу против бедности включаются все новые общественные движения, молодежные организации. Они пытаются не только привлечь внимание людей к этой проблеме, но и ищут реальные пути ее решения. Координатор программы Oxfam Великобритания Виталий Картанышев считает, что такие пути сегодня есть.
Вся та финансовая помощь, которая предоставляет развивающимся странам, она никогда не поможет этим странам преодолеть по-настоящему бедность. Было бы намного проще изменить правила торговли и позволить странам развить свои индустрии до такого уровня, чтобы они не нуждались в этой финансовой помощи. Есть определенные обязательства, взятые в Глинеглс, как, например, увеличить на 50 миллиардов долларов помощь к 2010 году, которые в настоящее время, к сожалению, не исполняются. И увеличить списание долгов до 100% 40 наиболее беднейшим странам в мире. Это более прогрессивно исполняется, чем увеличение финансовой помощи. Но, как показали наши исследования, в прошлом году списание долгов в основном происходило за счет списания долгов Нигерии и Ираку. И еще одна здесь проблема, когда списываются долги, они также считаются как финансовая помощь. На самом деле, когда списание долгов понизится, то выяснится, что количество финансовой помощи тоже понизилось.
Виталий Картанышев считает, что инициативы официальных государственных структур не всегда правильны при решении вопросов борьбы с бедностью. Но, в отличие от антиглобалистов, он и его товарищи стремятся сотрудничать с государствами и их правительствами для достижения наиболее реальных результатов в деле повышения благосостояния наименее развитых стран. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине трое местных жителей. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Парламент Грузии собирается утвердить новое правительство страны. Американское командование сообщило о гибели в Ираке военнослужащего США. На востоке Афганистана в провинции Хост при взрыве бомбы погиб человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» смотрим телевизор. Информационное вещание. Итоги телевизионного сезона. Гости Анна Качкаева и руководитель информационной службы Первого канала Кирилл Клейменов и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас мы поговорим о спорте. Основные события минувшего уикенда таковы. Начнем с футбола. Еще 4 матча 12-го тура чемпионата России были сыграны вчера. Тур этот вообще разнесен почти на неделю. Завершится он в среду. Ну, а вчера ЦСКА и Крылья Советов сыграли в ничью 1-1. Спартак из Нальчика выиграл у Амкара 2-1. С таким же счетом 2-1 «Зенит» нанес поражение «Торпедо». И самый результативный матч был во Владивостоке, где «Луч энергии» выиграл у Ростова 4-2. Ну и таким образом «Спартак» из Нальчика упрочил свое положение во главе турнирной таблицы. 27 очков у него после 13 матчей, у ЦСКА 24, у «Локомотива», «Рубина» и «Московского Спартака» по 22. А в Польше проходит чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. Там завершились групповые турниры. В группе А Чехия в заключительном матче выиграла у Польши 2-0, Австрия у Бельгии 4-1. И здесь первые два места заняли команды Австрии и Чехии. У них по 6 очков. У Польши и Бельгии по 3. В группе Б Испания-Португалия ничья 1-1. Шотландия победила Турцию 3-2. Таким образом, Испания здесь заняла первое место с 7 очками. Шотландия стала второй, у нее 4, у Португалии 3 очка, у Турции 1. И в полуфиналах 26 июля встречаются Испания с Чехией, Австрия с Шотландией. Перейдем к теннису. 4 турнира завершились на этой неделе, то есть вчера. 2 из них прошли в США. Женщины играли в Цинциннати. Там победила россиянка Вера Звонарева, завоевавшая 5-й титул в своей карьере. Финалы она выиграла у Катарины Среботник из Словении 6-2, 6-4. А в мужском турнире в Индианаполисе финал был чисто американским. Первая и вторая ракетки этого турнира вышли в решающий поединок. И Джеймс Блейк, посеянный под первым номером, победил Энди Роддика, соответственно, посеянного под вторым. 4-6, 6-4, 7-6. Еще один мужской турнир прошел в Германии, в Штутгарте. Там в финале испанец Давид Феррер обыграл аргентинца Хосе Акасусо. 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Закончился победой представительницы Испании и женский турнир в Палермо. Анабель Медина Гарригес взяла верх над итальянкой Татьяной Гарбин в финале 6-4, 6-4. Ну и о волейболе. Мировая лига проходит в эти, ну, не то не скажешь, дни, в эти недели, так сказать. Раз в неделю играется очередной тур. Вот в минувший уикенд это был второй тур. В группе А сборная Сербии и Черногории дважды выиграла у Польши, а Япония 2 раза проиграла США. В группе Б Бразилия нанесла 2 поражения Аргентине, а вот Португалия с Финляндией выиграли друг у друга по разу, причем оба раза в 5 партиях. В группе С россияне 2 победы одержали в гостях над китайцами, и в другой паре Италия-Франция тоже 2 раза победили гости, то есть французы. И, наконец, в группе Д 2 победы одержали кубинцы над египтянами, и болгары, выступая в гостях, 2 раза нанесли поражение соперникам из Южной Кореи. Ну вот, через час мы вернемся к разговору о спорте.
23 июля завершился международный авиакосмический салон в Фарнборо, Великобритания, который считается самой престижной аэрокосмической выставкой в мире и главным событием года в области мирового авиастроения. Авиационные выставки в Фарнборо проводятся с 1932 года. В этом году одним из самых заметных участников салона была Россия. О главных событиях авиакосмического салона Фарнборо Наталья Голицына беседует с участником российской делегации, заместителем генерального директора агентства военной информации Интерфакса, полковником Валентином Руденко.
Господин Руденко, Фарнборо вызвал сенсацию российский истребитель МиГ-29 ОВТ. Многие эксперты считают его показ главным событием этого авиакосмического салона. Расскажите, пожалуйста, об этом самолете.
Вот мы говорим МиГ-29 ОВТ. Ну, как бы МиГ-29 всем понятно, да? То есть во всем мире летают, всем известно. А что такое ОВТ? Это отклоняемый вектор тяги. И не просто отклоняемый вектор тяги, это машина, которая оснащена зеракурсным соплом. То есть это совершенно новый уровень боевых возможностей. Это совершенно новый уровень безопасности полетов. Это совершенно новые качества самолета. Я думаю, что все, кто был на Фарнборо, в этом могли убедиться даже зрительно. Когда самолет летит, как бы делает вираж, потом останавливается на месте, потом разворачивается хвостом, вперед летит. И при этом летчик управляет самолетом. То есть самолет не падает, самолет управляемый. Он выполняет штопор на высоте, на которой ни одна машина мира не может это выполнить. Мы когда-то удивляли мир, скажем, Коброй Пугачева. Мы удивляли когда-то мир колоколом, допустим, который делал Анатолий Квочер, известный российский летчик. Но то, что делает МиГ-29, это не имеет названия. То есть он может делать все. Он может лететь на нулевой скорости, стать на хвосте стоять и смотреть по сторонам. Он может развернуться, он может кувыркнуться в воздухе через как голову. Он может лететь хвостом вперед, я уже говорил. Он может все. Но как бы зрительно это все интересно. Истребитель не для того, чтобы вот удивлять своим пилотажем. Но в действительности это все абсолютно напрямую влияет на боевые возможности.
Вы, видимо, смотрели не только российскую технику на Фарнборо, но и технику производства других стран. Что бы вы отметили?
Самое интересное, что когда приезжаешь в Россию, говоришь, а что мы там показывали нового? Да вроде ничего. Но как будто бы кто-то другой что-то новое показывал. Ничего нового здесь я для себя не увидел. Ничего. Не то, что представляет Англия, не то, что представляет Франция, не то, что представляет США. Можно считать новинкой авиасалона Аэробус А380? Наверное, можно, да. Но я его видел несколько месяцев назад в Берлине, еще несколько месяцев назад я его видел в Дубаях. То есть он действительно может быть показываться впервые здесь, в Великобритании, но это уже тоже не новый проект, это уже проект известный. Поэтому мы хотим увидеть, вот-вот-вот, что должно новое летать. Но сегодня смысл не в том, чтобы показать что-то летающее, а в том, чтобы показать, что ты первый в технологиях, ты первый в системах управления вооружениях, ты первый в каких-то новых совершенно подходах вот к построению, так сказать, самого самолета. То есть тут очень важно как раз не показать новую машину. Любая новая машина – это миллиарды долларов. И ни одна страна в мире не может каждый день выдавать или каждый год выдавать, вот давайте к этому салону еще и такую покажем. Нет, весь мир сегодня ориентирован на модернизацию и создание задела, который бы мог дать такой революционный скачок в развитии.
С Валентином Руденко беседовала Наталья Голицына.
6:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И по нашей доброй традиции сейчас узнаете, чем живет Америка сегодня.
Это страшное для политика слово «коррупция». Президентские предпочтения Голливуда. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Проблема коррупции среди политиков может стать гораздо более весомым фактором в определении того, какой из партий достанется большинству в Конгрессе после промежуточных выборов, которые пройдут осенью. Тревожным сигналом для республиканцев стало поражение на первичных выборах одного из ведущих консервативных политиков, бывшего главы христианской коалиции, бывшего советника президента Буша Ральфа Рида. Считается, что фатальной для политического будущего Рида стала его близость к печально знаменитому лоббисту. Слово Алану Давыдову.
19 февраля 2000 года на первичных выборах в Южной Каролине в ходе президентской кампании Джордж Буш-младший победил однопартийца Джона Маккейна, что в конечном счете открыло ему путь в Белый дом. По признанию самого Буша, он вырвал победу благодаря сплочению вокруг него консервативных христиан, ядром которой является христианская коалиция. Эту влиятельную коалицию возглавлял в те дни блестящий 40-летний политик Ральф Рид, который стал одновременно советником в предвыборном штабе Буша, привлек на его сторону миллионы религиозно настроенных избирателей. На ушедшей неделе Ральф Рид, одна из крупнейших фигур в рядах республиканцев, не смог добиться номинации от республиканской партии на первичных выборах вице-губернатора штата Джорджия. Оппонент Рида, сенатор штата Кейси Кейгл, сразил его постоянным напоминанием о том, что Рид имел тесные и небескорыстные связи с лоббистом Джеком Эйбрамовым, главным действующим лицом скандала о коррупции среди американских законодателей. Предвыборный штаб Кейгла разместил в эфире радиостанции штата антиридовский ролик. Рид заявляет, что азартные игры аморальны, но он брал миллионы долларов от Эйбрамова, чтобы помогать казино. Он поддерживал азартные игры в интернете, выступал с нападками на консервативных республиканцев, настроенных против него, и отмывал свои барыши через свои некоммерческие организации. Ральфу Риду не было предъявлено юридических обвинений. Тем не менее, он стал первым фигурантом предвыборной кампании, павшим жертвой расследования о политической коррупции. Представители обеих ведущих политических партий уверяют, что эта жертва будет далеко не единственной. Некоторые наблюдатели говорят, что эпизод политического провала Рида, что называется, знаковый. Республиканцы опасаются, что в свете расследования дела Эйбрамова нелицеприятные факты могут всплыть в отношении не менее чем шести их однопартийцев, которые хотят занять кресло как в верхней, так и в нижней палатах Конгресса в ноябре этого года. В первую очередь это касается добивающихся переизбрания конгрессмена Роберта Нея и сенатора Конрада Бернса. Полтора месяца назад под натиском уголовных обвинений досрочно ушел в отставку лидер республиканского большинства в Палате представителей Том Дилей. Политическая и не только судьба нескольких законодателей-демократов также под угрозой. Уже идет расследование о коррупции в отношении конгрессменов Алана Молохена и Уильяма Джефферсона. Последний прославился тем, что его офис был обыскан агентами ФБР впервые в истории Конгресса. За считанные месяцы до выборов в Конгресс республиканцы хотят во что бы то ни стало сохранить за собой большинство в обеих палатах. Однако опыт политика Ральфа Рида, который 6 лет назад сплотил правых консерваторов вокруг республиканского кандидата в президенты, а сейчас был отвергнут из-за связи с нечистоплотным лоббистом, свидетельствует, по мнению наблюдателей, что эти надежды могут оказаться и неосуществимыми.
Рассказывал Алан Давыдов. Если верить статистике, у американских политиков есть повод для тревог. Лишь 52% американцев считают, что законодатели столь же честны, как среднеамериканец. 44% опрошенных ставят их уровень честности ниже среднеамериканского. Могут ли такие представления стать важным фактором в определении того, кому американцы отдадут свой голос? Вот что сказал в интервью Яну Урунову президент Фонда общественной политики в Атланте Роджерс Уэйт.
Избирательная кампания конгрессменов обычно базируется на вопросах, касающихся их избирательного округа, и в гораздо меньшей степени на вопросах общенациональной политики. Статистика показывает, что большинство избирателей, как правило, считают своего представителя в Конгрессе, ведущего кампанию за переизбрание на второй срок, вполне достойным депутатом. Коррумпированных же политиков хватает и среди республиканцев, и среди демократов. Партийная принадлежность и идеологические взгляды здесь не играют роли. Дело не в партии, а в человеческой природе. Ничего необычного в нынешних случаях нет. Во время выборов, как правило, всплывает какой-нибудь скандал. И вне выборов тоже. Поэтому я не думаю, что на результатах выборов скажутся факты расследования и обвинения отдельных политиков в коррупции. Можно ли назвать успешной борьбу с коррупцией в Конгрессе, если искоренить ее невозможно? Я думаю, в общем, борьба ведется успешно. Состав Конгресса в целом отражает состояние всего общества. Большинство законодателей – люди порядочные, положительные, иначе бы их не выбрали. Среди них есть умные, есть посредственные, и есть в этой корзине пара гнилых яблок. Они думают, что раз они депутаты, то им все сойдет с рук. В конце концов, они попадаются. Так, конгрессмен-республиканец из Калифорнии Дюк Каннингем ушел в отставку, признав себя виновным во взяточничестве и неуплате налогов. До него конгрессмен-демократ из Огайо Джеймс Трафикант сел в тюрьму за рэкет и взяточничество. В 1980 году конгрессмен-демократ из Пенсильвании Оззи Майерс принял взятку, как он думал, от арабского шейха, который на самом деле был сотрудником Федерального бюро расследований. Коррумпированный депутат может быть наказан либо когда хочет получить мандат на новый срок, а избиратели ему больше не верят, либо когда коллеги-конгрессмены сторонятся его, и тогда его работа в Конгрессе перестает быть эффективной, либо, наконец, когда следователи разоблачают конгрессмена и вынуждают его уйти. Роджерс Уэйт, президент Фонда общественной политики в штате Джорджия, говорит, что не знает ни одного явного, даже очень изобретательного мошенника, который бы долго оставался членом Конгресса.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете программу «Время свободы». После новостей мы перейдем к нашей главной теме, связанной со строительством жилья, и задаем вам сегодня такой вопрос. Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру?
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Налогообложение физических лиц. Каким образом граждане могут отстаивать свои права и интересы в случае возникновения конфликта с налоговыми органами? Об этом пойдет речь в передаче. Ведет ее Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. По сообщению ливанской полиции, рано утром в понедельник бомбардировке подвергся лагерь палестинских беженцев на юге страны. Ранены 6 человек, включая ребенка. Накануне боевики группировки Хезболлах, базирующиеся на юге Ливана, вновь подвергли ракетному обстрелу Хайфу и другие города на севере Израиля. 2 человека были убиты и десятки ранены. Координатор ООН по вопросам гуманитарной помощи Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, заявляет о гуманитарной катастрофе в Ливане. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. Как сообщают российские агентства, в ходе спецоперации усиления Эндерей погиб милиционер. В Шелковском районе Чечни подорвались на мине 3 местных жителей. 1 погиб, 2 ранены. В Курчилоевском районе при взрыве бомбы и тяжелые ранения получили 2 военнослужащих. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. В акции участвовали около 300 человек со всей России. Демонстранты требовали навести порядок в жилищном строительстве. В Минске сегодня проходят переговоры президентов Белоруссии и Венесуэлы Александра Лукашенко и Уго Чавеса. По прибытии в Минск Чавес заявил, что в Белоруссии, как и в Венесуэле, строят социально направленное государство. Чавес призвал объединить усилия, чтобы противостоять капитализму. Парламент Грузии собирается сегодня на внеочередное заседание, чтобы утвердить новое правительство страны. Как ожидается, свои посты сохранят почти все министры, за исключением госминистра по урегулированию конфликтов Георгия Хаиндравы и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Георгия Папуашвили. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал систему питания в российских школах, сообщает Интерфакс. Американское командование сообщило о гибели в Ираке военнослужащего США. По информации военных, солдат был убит в субботу в бою в провинции Анбар на западе страны.
Что касается погоды... В Москве сегодня днем вероятность дождя небольшая, максимальная температура 22-24 градуса тепла. В Санкт-Петербурге без осадков температура днем 24-26 градусов.
6:32 московское время. Вы слушаете «Время свободы». Наша главная тема сегодня связана со строительством жилья. Но об этой теме на протяжении уже месяцев последних и больше года там речь идет не раз. Вот вчера очередная акция протеста состоялась в Москве на Горбатом мосту. Протестовали обманутые вкладчики, несостоявшиеся инвесторы жилья, и на этой акции побывал наш корреспондент Юрий Багров.
Они пришли всерьез и надолго. Эти слова бывшего губернатора Тульской области Василия Стародубцева фактически сразу стали рекламным слоганом компании «Социальная инициатива в Туле». Глава области с экранов местного телевидения убеждал земляков приобретать доступное жилье в строящихся объектах. Туляки губернатору поверили. Перспектива улучшить жилищные условия выглядела привлекательно. Однако разрекламированные дома так и остались на бумаге. К должности губернатора Василия Стародубцева добавилась приставка «Экс», а руководитель строительной компании «Социальная инициатива» уже 10 месяцев находится в следственном изоляторе. Новые власти Тулы проблему обманутых вкладчиков игнорируют, говорит участник акции протеста у Дома правительства в Москве Александр Вагин.
Тульские власти от нас просто отказались. Говорят, это был предыдущий там губернатор, мэр, у нас сменилась власть. И они говорят, это не наши проблемы. Вот и все. Мы вложили деньги, в итоге у нас даже офис закрыли, его и все.
На акцию протеста у дома правительства в Москве обманутые соинвесторы приехали из разных регионов России. Люди не верят заявлениям высокопоставленных чиновников о разрешении кризиса. Разочарованы митингующие и действиями специально созданной комиссии депутатов Госдумы от «Единой России». Один из участников акции протеста, Анатолий Рязанцев, считает, что только такие публичные мероприятия способны изменить ситуацию.
Такими мероприятиями можно добиться только одного. Власти обеспокоены. Вот 19 мая был здесь митинг, тоже палаточный город создан. Он получился не совсем санкционированный, не случайно сегодня вот проверяют на входах. И результат был такой, что увидели. Пришли 6 депутатов Госдумы, была создана комиссия. Комиссия начала работать, но это получился пар. У нас большие надежды были на комиссию. Но все вышло пшик. Ну, ясно, что с приближением выборов, если сейчас вот мы тщательно выбираем лозунги, слова подбираем, чтобы, не дай бог, не обидеть кого-то, властей, то с приближением выборов, наверное, смысла не будет уже никакого. Сейчас мы имеем контакт с главной партией страны, да, «Единой России». Но там выслушивают внимательно. Да, конечно, а дальше не идет.
Участники митинга приняли резолюцию, обращенную к президенту России, председателю правительства и председателю Совета Федерации. Мы ждем более решительных, более ответственных действий от властей всех уровней. Мы готовы им всячески содействовать и помогать, но мы не готовы больше слушать пустые обещания, говорится в резолюции. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении опрос на улицах российских городов. Готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков обратился к жителям и гостям Москвы.
Купить, да, смотря каким образом, как ее купить. Мне кажется, не так опасно, как раньше, потому что очень много есть рейтинговых агентств, таких серьезных, через которые можно все-таки делать покупку квартир. А доля какой-то, в этом смысле, беспокойства какого-то, да, конечно, все равно есть.
Не знаю, мне нет денег пока. Сейчас, ну, наверное, опасно. Скорее всего, даже.
Мы уже рисковали и купили. В общем, конечно, рисковато, но можно пробовать. Опасность есть не достроя. То есть компания объявляется банкротом, и на этом все. И опасно приобретать с нуля, когда еще даже вагончика застройщика нет. У него ни забор, ни вагончика, ни котлован, естественно. А когда часть уже работ сделана, вот мы брали жилье на этапе обкладывания 6-го этажа там кирпичом.
Нет. Ну, потому что я думаю, что я зарабатываю деньги большим трудом, они мне достаются непросто, и рисковать я бы не стала. Я бы проверила 10 раз посоветовалась бы с какими-то знающими людьми, но так, чтобы вот попасться на первую попавшуюся рекламу, нет. Я думаю, это опасно сейчас, особенно после таких громких скандалов, которые были неожиданными, и действительно люди идут на акции протеста в крайнем случае.
Нет, очень большой риск. Дикий рынок. Никаких нет гарантий, что я получу квартиру. Законных каких-то путей добиться потом чего-то своего не получится. У моих знакомых была неприятность. В Химках они купили квартиру, до сих пор они без денег и без квартиры.
Нет, денег нет, но квартира нужна.
В России опасно. Думаю, да, в России, да. Жуликов очень много, начиная с верхних этажей.
Ну, в общем, да. Сейчас стало менее опасно. То есть все-таки прикрыли некоторые возможности. Фирмы, которые занимались не совсем порядочным бизнесом, все-таки им перекрыли возможности. Я думаю, что сейчас это уменьшилось, этот риск. Обманутые дольщики, это было очень давно, они до сих пор просто борются. Сейчас это фактически начинает все это дело более цивилизованным становиться, безусловно.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38 в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Ни отсутствие денег, ни боязнь рискнуть ими не мешает людям тянуться к культуре. Слушайте новости культуры на волнах Радио Свобода.
Режиссер.
режиссер Мел Гибсон намерен снять самый дорогостоящий фильм за всю историю мирового кинематографа. Бюджет фильма составит $200 миллионов. Картина «Лоренцо Великолепный» будет посвящена знаменитому правителю Флоренции, покровителю науки и искусства Лоренцо Медичи. Съемки пройдут во Флоренции. Основную часть ролей Гибсон собирается отдать итальянским актерам. Предстоящей зимой на экраны выходит новая лента Гибсона «Апокалипта», повествующая об индейцах майя. Все персонажи картины будут разговаривать на юкатекском диалекте языка майя. Съемки проходят в мексиканском штате Вера-Крус. Как и в случае с проектом о жизни Лоренцо Медичи, почти все актеры «Апокалипта» – местные жители. Издательство Ian Fleming Publications объявило, что заключило контракт с хорошо известным и глубоко уважаемым автором, имя его не называется, который должен продолжить серию книг об агенте 007 Джеймсе Бонде. Создатель персонажа Ian Fleming скончался в 1964 году, написав 14 книг о секретном агенте. Последний роман «Человек с золотым пистолетом» был опубликован посмертно в 1965-м. Племянница Флеминга Кейт и Люси получили право на его наследие в 1997 году и через 8 лет подготовили к публикации роман о детстве Джеймса Бонда. Книгу написал Чарли Хиксон. Она называлась «Серебряный плавник» и продержалась в десятке детских бестселлеров почти 3 месяца. Теперь племянница Флеминга намерена опубликовать продолжение приключений Бонда на службе Ее Величества. Имя автора будет держаться в секрете вплоть до публикации нового романа в 2008 году. Однако, по словам газеты «Таймс», среди возможных кандидатов Фредерик Форсайт, Джон Ле Карре и Энтони Горовиц. Французская кинозвезда и защитница животных Брижит Бардо намерена уехать в Швецию, где животных любят больше, чем во Франции. Покинуть Лазурный берег, где она обосновалась по завершении кинематографической карьеры, Бардо вынуждает стыд за отношение французских властей к животным. Речь идет, в частности, об их несогласии с требованиями улучшить условия выращивания норки на специальных звероводческих фермах в Швеции. «Мой образ, мое реноме на международной сцене всегда ассоциировались с Францией», — сказала актриса в письме, адресованном премьер-министру Швеции Йорану Персону. «Но, возможно, я покину Францию, чтобы провести остаток дней в Швеции, поскольку сегодня я чувствую себя гораздо ближе к шведской чувствительности, чем к французской бесчувственности». В выставочном зале «Смольный» в Петербурге открылась выставка подводно-археологической экспедиции общества «Память Балтики». Выставка приурочена к столетию подводных сил России и 280-летию со дня рождения адмирала Чичагова. Экспонируются фрагменты кораблей, которые нынешним летом обнаружили поисковики в Выборгском заливе. Корабельная утварь, элементы обшивки и 2-3-футовые чугунные пушки, поднятые со шведской королевской яхты «Аврора». Все найденные предметы принадлежали шведским судам, погибшим в морском сражении в конце 18 века. Был также найден 44-пушечный шведский корабль «Зимира», который во время сражения 22 июня 1790 года загорелся от другого корабля «Эникхеттен» и затем взорвался и затонул вместе со всем экипажем.
Выпуск новостей культуры подготовил Иван Толстой.
6:42 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами псковских газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Анна Липина.
Ярким событием политической жизни региона стал первый псковский референдум по определению структуры местного самоуправления, точнее, по способу выборов мэра города. Всенародным голосованием или депутаты городской думы выберут сами из своего состава, как определено сейчас уставом Пскова. Серьезная подготовка и массированная информационная кампания референдума, которую провела инициативная группа местного «Яблоко», привела к печальному результату. На участке пришло немногим более 8% избирателей города, пишет газета под названием «Городская». Ни губернатор, ни мэр, ни депутаты по разным причинам не прилагали усилий, чтобы референдум состоялся. Народ в воскресенье отправился куда угодно, только не на участки для голосования. По мнению городской газеты, псковичам все равно, как будет избираться глава города. Дачи, природа, жара. Если демократия зависит от времени года и планов на ближайшее воскресенье, то с этим надо считаться, резюмирует городская газета. Между тем, по мнению газеты «Псковская губерния», причина политической апатии большинства в том, что свобода не является ценностью для большинства граждан. Люди не осознают ее ценность и потому не страдают от ее потери. Это драматичная вещь. Отсутствие голосования – отсутствие воли к жизни, пишет газета «Псковская губерния». Если большинство псковичей оказались равнодушны к вопросу формирования структуры местного самоуправления, а местная власть не проявила заинтересованность, то к вопросу о хлебе насущном отношение не безразличное. Региональные власти начали собственную борьбу с черной зарплатой на предприятиях. В областной администрации сформирована специальная комиссия, куда вошли также налоговики, представители правоохранительных органов и пенсионного фонда. Первым способом борьбы с двойной бухгалтерией решили выбрать публичное порицание. Как пишет газета «Новости Пскова», на заседании комиссии решено списки недобросовестных работодателей, где заработная плата не превышает уровня прожиточного минимума, а это в Пскове 3127 рублей, опубликовать в местных СМИ. Пока на предупреждение отреагировали 9 предприятий из черного списка и предоставили комиссии документы, подтверждающие повышение зарплат своим сотрудникам. Между тем, в Пскове сложилась катастрофическая ситуация с лекарствами для льготников. Как пишет газета «Псковская провинция», аптеками не удовлетворены, или точнее отсрочены, около 10 тысяч бесплатных рецептов. Причем не удовлетворяются заявки на самые необходимые лекарства – сердечно-сосудистые, бронхолитики, глазные капли. Снабжением аптек занимается государственное предприятие «Фармация». Его руководитель Николай Соболь объяснил газете «Псковская провинция», что лекарства в регион поставляет московская фирма «Протек», выигравшая конкурс. Однако в последнее время из-за пожара, уничтожившего склады поставщика, поставки лекарств в Псков резко упали. В результате огромное количество псковских льготников оказались на грани жизни и смерти, пишет газета «Псковская провинция». Большинство льготников вынуждены отказываться от социальных пакетов, учитывая, что многие необходимые лекарства за деньги в аптеках есть. Причем цена на них вполне укладывается в стоимость социального пакета. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Израильская армия 13-й день подряд продолжает наносить удары по Ливану. В Хасавюртовском районе Дагестана милиция блокировала группу боевиков. В Москве прошел митинг обманутых вкладчиков строительных компаний. Парламент Грузии собирается сегодня утвердить новое правительство страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Московское время 6:46 на волнах «Радио Свобода», экономический обзор.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 августа увеличится до нового рекордного уровня $216.40 за тонну, что более чем на 3% выше действующей ныне ставки. Соответствующее постановление правительства подписал премьер Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. Средняя цена российской нефти «Юралс» в мае-июне составила примерно $64.50 за баррель или $470 за тонну. Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Причем июньский показатель промышленного роста 2,9% оказался примерно в 2 раза ниже прогнозов аналитиков. Согласно официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. Бразильская авиастроительная компания Embraer подписала 5-летний контракт на поставку изделий из титана с российским концерном ВСМПО «Ависма», крупнейшим в мире производителем этого металла. Финансовые условия сделки не разглашаются. Сейчас концерн ВСМПО «Ависма», принадлежащий частным владельцам, является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Вместе с тем, уже в ближайшее время контрольный пакет его акций может быть продан государственной компании «Рособоронэкспорт», одному из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений. Немецкий концерн Heidelberg Cement, один из крупнейших в мире производителей цемента, объявил о намерении в течение 3 лет построить в России, в Краснодарском крае, свой завод стоимостью $150 миллионов. По планам, его мощность составит около 2 миллионов тонн продукции в год. Представители немецкой компании считают, что спрос на цемент в регионе будет расти благодаря строительству жилья и спортивных объектов зимних Олимпийских игр, на проведение которых в 2014 году претендует расположенный в Краснодарском крае город Сочи.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс рубля 26 рублей 91 копейка за доллар США и 34 рубля 3 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Верховной Раде Украины будут ожидать решения президента Виктора Ющенко по кандидатуре премьера Виктора Януковича. О возможном развитии событий ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников беседует с бывшим министром в правительстве Виктора Ющенко, известным экспертом Виктором Лисицким.
Будущий понедельник – это практически крайний срок для того, чтобы президент Украины Виктор Ющенко представил парламенту кандидатуру премьер-министра, соответственно, лидера партии «Регион» Виктора Януковича. И если он этого не сделает, то открывается, по крайней мере, по мнению президентской стороны, возможность к распуску парламента. Как вы вот сейчас считаете, какой путь выберет президент?
Я думаю, что он все-таки не пойдет на распуск парламента, хотя бы из чувства элементарного самосохранения. Если он пойдет на распуск парламента, то совершенно очевидно, что партия регионов и примкнувшая к ней, скажем, часть другой буржуазии, будут после выборов просто доминирующей политической силой. И это, в общем-то, нехорошо. Потому что они тогда очень многие вопросы могут решать, просто не оглядываясь на другие политические силы. А учитывая, что вообще у нас политическая культура невысока, то, конечно же, это может быть чревато подавлением демократии. Швейцарская конфедерация, я помню, читал соответствующее, значит, исследование Богдана Гаврилишина «Дороговказы в Майбутне». Он у него очень хорошо написано, описана парламентская структура Швейцарской конфедерации. Из этого материала совершенно четко видно, что там так построены все рычаги сдерживания, все противовесы, регламент работы, что большинство просто панически боится, чтобы меньшинство на них не обиделось. Но вы знаете, у нас пока что совсем другие настроения в обществе, и не только в Украине, но в России и Белоруссии совсем другие настроения общества. То есть большинство, значит, оно должно доминировать. А то, что большинство должно в первую очередь заботиться о том, чтобы меньшинство имело возможность принимать полноценное участие в создании государства, в усовершенствовании законодательства в общественной жизни, ну, это не всегда еще понимают.
А вот партия регионов стала большинством, она способна вообще понять, каковы реальные интересы меньшинства? Хотя тут, тем более, что идет не о меньшинстве, речь идет практически о половине, почти половине избирателей, которые ее не поддерживают.
Если чисто внешне, то у меня создается впечатление, что они сегодня способны это понимать. И они неоднократно заявляли примерно следующее, что коалиции, мы вам готовы отдать ключевые комитеты.
Ну и отдали.
Мы готовы пригласить вас в правительство. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Но, к большому сожалению, пока что наша Украина себя ведет таким образом, что такого настоящего сотрудничества нет.
А выгодно ли вообще вот нашей Украине входить в правительство? Быть близкой к партии региона, ведь по большому счету на будущих выборах, если произойдет такое взаимопонимание, она уже не сможет убедить свой электорат, что она действительно как бы выступает за какие-то определенные ориентиры, да, в обществе. Может быть, как раз в оппозиции находиться гораздо лучше? Нет ответственности, есть возможность критиковать власть. Власть всегда есть за что критиковать, даже самую идеальную, а вряд ли будет жизнь у правительства партии регионов таким уж идеальным.
Наша Украина просто не выдержит долгого пребывания в оппозиции. И не только потому, что крупная буржуазия из нашей Украины вынуждена будет сотрудничать с властью, а власть будет у партии регионов, и она, сотрудничая с властью, она будет вынуждена постепенно переходить в лагерь партии регионов. И не только поэтому. Они не выдержат соревнования и потому, что поддержка электората в нашей Украине на последних выборах, поддержка электората на предшествующих выборах, на выборах президента, вот этих идеалов, которые провозглашались нашей Украиной, вся эта поддержка не выдержала испытания временем. Вожди нашей Украины показали, что они не есть теми руководителями, на которых всерьез может связывать свои интересы наш электорат. Наша Украина в целом не выдержит долгого пребывания в оппозиции.
Это был фрагмент программы «Время гостей», вышедшей в эфир «Радио Свобода» в минувшую пятницу. Ведущий Виталий Портников беседовал с бывшим министром в правительстве Виктора Ющенко и известным экспертом Виктором Лисицким.
Сейчас в Москве 6 часов 53 минуты. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Хиллари Клинтон – фаворит Голливуда. С ее супругом любили появляться на подиумах и фотографироваться главные дамы Голливуда. Ее политические замыслы, причем самые честолюбивые, готовы финансировать ведущие герои экрана, щедро жертвующие на переизбрание Хиллари Клинтон сенатором от штата Нью-Йорк. Впрочем, не секрет, говоря о Сенате, верные поклонники Читы Клинтон хотят вернуть ее в Белый дом. Как американцы относятся к пропагандистским усилиям голливудских звезд и идее избрания президентом женщины? Моя коллега Рая Вайль вышла на улицу с микрофоном.
Если в Голливуде есть код да Винчи, то Хиллари Клинтон его разгадала. Звезды первой величины, такие как Том Хэнкс, Билли Кристал, Бет Мидлер, Оуэн Уилсон и многие другие киношные, спортивные и музыкальные знаменитости, пожертвовали нью-йоркскому сенатору в последние месяцы суммы, обычно ассоциирующиеся с кассовым сбором только что вышедшего фильма, или со взносом в потенциальную президентскую кампанию 2008 года. Женщина-президент, а почему бы и нет, говорит средних лет мужчина с сильным британским акцентом, назвавшийся Джеймсом. Я бы за женщину голосовал. И к мнению знаменитостей я прислушиваюсь. Среди них есть очень умные и толковые люди. Так или иначе, считает Джеймс, мы все находимся под чьим-то влиянием, даже те, кто в этом не признается. Политические партии, религия, пресса, даже друзья, все влияет. Две девчонки, сопровождающие моего британца, совсем молоденькие, лет по 16-17, согласно кивают головами. Через 2 года они смогут участвовать в выборах. Мы обязательно будем голосовать за женщину, затарахтели они хором. Ну, во-первых, потому что у нас никогда не было женщины-президента. Надо попробовать. Она может все изменить к лучшему. У женщин представления о жизни другие, более миролюбивые, чем у мужчин. И они больше думают о здоровье, об окружающей среде, чтобы чисто везде было. И бойкая Лайла, и тихая Индия обожают Тома Хэнкса и Оуэна Уилсона. И то, что оба они поддерживают Хиллари Клинтон, произвело на девушек сильное впечатление. «Я думаю, они знают, что делают», — говорит Лайла. «Оба люди с соображением. И если они поддерживают Хиллари Клинтон, то и мы будем». Она женщина активная, энергичная, умеет добиваться своего. И потом у нее какой-то опыт есть. Все-таки муж был
президентом.
Известно, что Хиллари Клинтон собрала на свою избирательную кампанию в Сенат 43 миллиона долларов, и половину из них уже потратила. Это больше того, что собрал за уикенд фильм с Оуэном Уилсоном «Ты, я и Дупри». Хиллари в президенты замахал руками менеджер Ситибанка по имени Майкл Руссо. Только не она. Почему? Да мне часа не хватит, чтобы на это ответить. Она дутая фигура, ей доверять нельзя. А то, что ее поддерживают знаменитые спортсмены, музыканты и актеры, это их личное дело. На меня это никак не действует. У меня своя голова на плечах есть. Я читал, что она миллионы потратила на то, чтобы обзавестись списком потенциальных пожертвователей. На одни только марки за последние 3 месяца 200 тысяч ушло. Да не будет она президентом, нет у нее шансов. И вообще, я думаю, Америка еще не готова к женщине-президенту. Когда будет готова, не знаю. Думаю, что скоро. 33-летняя Фалли Сван считает, что женщина-президент появится в Америке значительно скорее, чем многие думают. Но если суперзвезды поддерживают Хиллари Клинтон, это вовсе не означает, что мы должны на них ориентироваться, говорит она. Все зависит от того, каков кандидат. Не знаю, буду ли я голосовать за Хиллари Клинтон, но если буду, то уж точно не потому, что Дженнифер Лопес жертвует $1000 на ее кампанию. Хиллари вполне достойный кандидат, но посмотрим, какую программу она нам представит, как будет вести себя во время предвыборной кампании. А вообще, я за то, чтобы женщина была президентом. Тем более, что нас уже подготовили. Джина Дэвис, которая играет президента в телесериале, замечательно справляется со своими обязанностями. В конце концов, уже 21 век. Пора.
Репортаж вела Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я рада», поет Дженнифер Лопес, поклонница политического таланта и финансовый донор Хиллари Клинтон.
I'm glad when I'm making love to you.
Этой песней Дженнифер Лопес очередной час нашего эфира завершен, но впереди, естественно, еще один час. Темы его таковы.
Визит Кондолизы Райс на Ближний Восток. Регата памяти Владимира Высоцкого. Суд над немецкими циркачами.
Это лишь некоторые из тем, а вопрос, который мы вам задаем, готовы ли вы рисковать своими деньгами, чтобы купить квартиру?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».